Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», і ў студыі для вас працуюць Святлана Адзінец
ды Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы:
7 мільёнаў за кансультацыі, якіх не было. Камітэт дзяржконтролю распавёў пра карупцыю ў Міненерга.
Не пратрымаўся і 3 месяцаў, чаму сышоў новы старшыня АГП.
У Лідзе жэст зрабіў пандус, па якім немагчыма падымацца на калясцы.
Абмяркуем гэта і іншыя тэмы наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Камітэт дзяржаўнага кантролю праверыў, як Міністэрства энергетыкі расходуе грошы, прызначаныя на вытворчасць цеплавой і электрычнай энергіі. Галоўная выснова наступная: электрычнасць і ацяпленне абышліся беларусам на 120 мільёнаў долараў даражэй, чым павінны былі.
У падрыхтаваным па выніках праверкі дакладзе пералічваюцца асноўныя нявыкарыстаныя рэзервы, якія маглі дазволіць знізіць выдаткі, а таксама пералічаныя факты вельмі падобныя да карупцыі. Асноўныя лічбы, якія агучыў камітэт дзяржконтроля, мы абмяркуем з нашым журналістам Алексеем Карпекам, які разбіраўся ў гэтай тэме. Алексей, прывітанне.
Прывітанне.
Таким чином, электричность и отепление обошлись белорусам на 120 долларов, миллионов долларов дорожей. Куды гэтыя сродки пайшли? И что сказано на конт их у докладе Комитета державного контроля?
Ну, у документе фигурует Биоэнерго, Минская типовые сетки, Гомельэнерго, Витебск, Обуэнерго. Все это державные предприемства, и яны своими деяниями привели до того, что белорусам отепление и электричность обошлись на 120 миллионов дорожей, чем могло быть. Сярод іншага можно расповести про то, что были переплачены тем же Гомельэнерго за реагенты для подрыхтовки воды для Мозырской ТЭЦ. Те 7 миллионов рублей Биоэнерго атрымала толькі за тое, што аказала нібыта кансультацыйныя паслугі, якіх фактычна не было. Таксама былі выдаткованы грошы на замест таго, каб мадэрнізаваць теплосеткі, яны былі выдаткованы на пастройку новага офісу ў цэнтры Мінска. То есть там увогуле ўсё гэта вот і складае тыя 120 мільёнаў.
Цікава, што магчыма, у КДК не распавядала пра справу бізнесмена Александра Кныровіча, але між іншага ён таксама пэўным чынам звязаны з гэтым дакладам. Можаш распавесці пра мінскі цеплавыя сеткі, які таксама нібыта, ну вось так, беларусам павысілі цэны на электрычную цеплавую энергію. Якім чынам?
Так, падчас праверкі было выяўлена, што ў мінскіх тіпавых сетак каля 1400 кіламетраў труб старэйшы за 25 гадоў, і іх ужо трэба замяняць. Плануецца, што замяняць іх будуць на ізаляваныя трубы, так званыя яшчэ ПІ-трубы.
І
гэта можа зэканоміць 40 мільёнаў долараў. І вось якраз такі гэтыя трубы за тендеры по продажу дзяржаўным структурам і быў асуджаны бізнесмен Александр Кныровіч.
Нагадаем таксама, як вы можаце прачытаць на еўрарадыё.фм, што цяпер Кныровіч падаў апеляцыйную скаргу, і ў мінскім гарадскім судзе 28 верасня адбудзецца разгляд гэтай скаргі.
Але вернемся да магчымай карупцыі ў Міненерга. Што яшчэ мы ведаем пра сумы, якія фігуруюць у гэтым дакладзе?
Ну, вядома, што ў той жа Віцебскай ЦЭЦ у 2017 годзе за дрэннай теплоізаляцыі на трубаправодах было страшна каля 40 тысяч долараў. Гэта толькі ў адной ЦЭЦ. Таксама вядома, што каля 2 мільёнаў рублёў было выдзелена ў 2017 годзе таксама Віцебскэнерга на падтрыманне стратных аб'ектаў. Сярод іх сталовы, аздараўленчыя і спартовыя комплексы, загарныя базы адпачынку, усе яны не прыносяць прыбытак.
Алексей, але ці даводзіцца казаць у адкрытую пра карупцыю ў Міненерга, на тваю думку?
Не ведаю. Ну, КДК не гаворыў адкрытую пра тое, што гэта ўсё карупцыя. Яны гэта называюць недасканаласцю працы.
То бок там няма сфармулявання як карупцыя ў Міненерга.
Так, няма.
А што цяпер будзе па выніках расследавання КДК?
Ну, аб выніках праверкі будзе ці ўжо даложана кіраўніку дзяржавы, але не варта чакаць нейкіх аператыўных дзеянняў, бо таго ж міністра энергетыкі ў краіне не было каля 3 месяцаў, і вось толькі недавно яго назначылі, таму я не думаю, што варта чагосьці чакаць адразу.
Дзякую, Алексей. Нагадаю, што наш корэспандэнт Алексей Карпейка распавядаў пра расследаванне камітэта дзяржконтролю, якое верагодна выявіла, што электрычнасць ды ацяпленне абышліся нашым карыстальнікам на 120 мільёнаў долараў даражэй, чым мусіла.
А мы перарвемся на музычную паузу, каб вярнуцца ў студыю з крыху іншай тэмай. У Лідзі ЖЭС зрабіў пандус для дзіцяці, па якім немагчыма падымацца на калясцы. Працяг тэмы неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І чарговая тэмга Еўразума. У бягучым годзе ЮНІСЕФ пачынае ў Беларусі 4-гадовую кампанію з мэтай зніжэння стыгмы і дыскрымінацыі ў дачыненні да дзяцей з інваліднасцю і да іх сем'яў. У планах павінна з'явіцца нацыянальнае заканадаўства, якое будзе адаптавана ў адпаведнасці з існуючай сусветнай практыкай.
Такія універсальныя рэчы, як законапраект, зможа дапамагчы адстойваць свае правы ў тым ліку і дзецям з абмежаванымі магчымасцямі. Але часамі падаецца, гаворка ідзе нават не пра закон, а чалавечыя ўзаемаадносіны. Так у Лідзі ЖЭС зрабіў пандус для дзіцяці, што праўда, па гэтым пандусе немагчыма падымацца на калясцы. Тэму асвятляе Марыя Вайтовіч.
Алена Юшкевіч, маці 10-гадовага Антона з Ліды. У яго спінная аміатрафія. Пры гэтым генетычным захворванні мышцы паступова слабеюць. Чалавек перастае хадзіць. Дыягназ хлопчыку паставілі ў 2.5 гады. Да гэтага Антон рабіў свае першыя крокі, як усе здаровыя дзеці. Таму сям'я, нічога не падазрыючы, пасялілася на першым паверсе ў звычайным доме. Калі хлопчык стаў расці і пайшоў у школу, стала ясна, без пандуса або электроподъемника не обыстися. С просьбой об усталяванні у 2016 годзе Алена звернулася во управление по праце, занятости и социальной обороны Лідскага райвыканкама. Некалькі разоў да яе прыходзілі прадстаўніца ведомства, а таксама спецыялісты з мясцовага ЖЭС. Пад'ёмнік ставіць адмовіліся, затое, калі Алена не было дома, усталявалі адкідны драўляны пандус. Калі ён ляжыць на стромкай лесвіцы, забрацца па ім угару разам з каляскай просто немагчыма.
Ну, пару раз попыталась так неудачно, там хорошо сосед вот нас как-то придержал, подхватил, потому что я до середины зашла, а потом у меня сил не хватило, я как бы сама еще очень слабенькая такая. И у меня сил не хватило, коляска это вот на меня опрокинулась, хорошо чуть-чуть вот сосед придержал.
Алена зноў пачала звяртацца па пад'ёмнік. Ёй прапанавалі набыць яго самастойна ці пераехаць у іншы дом.
Я звонила в Гомель Маш, там они их делают. Ну, сказал вот мне консультант, что где-то от 4000 долларов они стоят. Ну, я никак не соберу эти деньги. Мне ребенку каждый год надо корсет покупать. Я покупаю ему лекарства в Германии. Мы ездим на реабилитации, это тоже как бы такие. То есть все, что я там чуть-чуть где-то, ну, 4000 долларов я точно никогда не насобираю.
Антон – одинное дитя у семьи. Дома ему сумно, тому хлопчик с радостью наведывая школу для детей с порушением опорно-рухальной системы. Але як водить его туды, коли сил что дня спускать, да подымать коляску няма. Недавно Алена написала лист наместнику старшини Лідскага райвыканкаму Виктору Пронюку. Ёй отказали, что теперь гроши на электроподъемник няма, але при размеркаванні фінансавання на 2019 год пытанне будзе разгледжана. Сітуацыю прокаментаваў кіраўнік офіса па правах людзей з інваліднасцю Сергей Драздоўскі. Паводле яго слоў, штогод на гарачую лінію арганізацыі паступае каля 100 зваротаў з падобнымі скаргамі.
То, што вона не соглашается с этим настилом из досок, который вот кладется на лестницу, совершенно правильно, потому что это не является вообще говоря элементом доступности, меры доступности, никак не является. Нигде это не описано в нормативах. И даже более того, хочу сказать, что работники этого ЖКХ просто, как скажем, грубо нарушили, вообще говоря, правила эксплуатации, правила строительство жилых помещений, грубо. То есть это не просто, скажем, они не сделали хорошо, а они сделали плохо, ухудшили.
Сергей Дроздовский упевнены, замест того, как худшее вырешать проблему, улады тягнут час и просто робить все, как человек отмовился от своей идеи. И он кажет, что коли по техничных причинах нельга обсталявать подъезд нормальным пандусом, принимается решение обсталявать его подъемником. На принятие такого решения потребуется не больше за 2 тыдні. И только те, кто протягивают змагаться, могут сподеваться, что проз 3-4 годы им все ж таки допомогут. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дякую, Мария. Мы надаем у Зуме важную роль индивидуальным историям белорусов. Особливо мне подобается, когда такие истории заканчиваются позитивно. Гэтак несколько месяцев тому мы рассказывали про историю Улада Быкова с Новогрудка, який збирал праз краудфандинг сродки на электроколяску, с допомогой якой он здолее вандровать. Дык вось, дякуючи подтримце людей, сбор сродков скончился тым, что мара Улада стала реальностью.
Мы спадзяемся, что и история, про якую распавядала Мария Вайтович у Лиди, так само завершится позитивно. Протяг я ее шукайте на eurorado.fm. А напереди у программы «Евразум» обмяркуем гучную политичную подею. Чому сышел новообраны старшиня АГП Василь Поляков? У нашей студии выканаўца обовязка у старшини объеднанной громадянской партии Миколай Козлов. Протяг после музычной паузы и выпуску новинов.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Палякоў нечакана падаў у адстаўку. Пратрымаўшыся на гэтай пасадзе ўсяго 2.5 месяцы, паводле Палякова, немагчымасць справіцца з праблемамі ў партыі, маштаб якіх ён сабе не ўяўляў да абрання, і сталі прычынай ягонай адстаўкі.
Але што гэта за маштабныя праблемы і адкуль яны ўзяліся? Ці можна сказаць, што віна за праблемы ў партыі ляжыць на папярэдніку Васіля Палякова, шматгадовым кіраўніку Анатолі Лябецьку? Калі партыя будзе абіраць свайго новага старшыню?
На гэты і ды іншыя пытанні паспрабуе адказаць выканаўца абавязкаў старшыні АГП Мікалай Казлоў. Размаўляе з ім наш журналіст Зміцер Лукашук.
2.5 месяца тому с посады керовника партии сошел Анатолий Лебедько.
Да.
Все ваши вот пероличенные вами проблемы партийные, фактично можно сказать, что это Лебедько покинул их у спадшину новому керовнику партии.
Ну, конечно, можно и так сказать. Вообще вариантов сказать можно вот сколько людей, столько мнений. Но давайте посмотрим объективно. Давайте посмотрим на партии, которые находятся в условиях, как и объединенно-гражданская партия, в условиях так, нашей страны, называя себя и являясь, даже не называя, а являясь оппозиционно. Да? У них тот же набор проблем. Поэтому говорить, что Лебедько оставил, ну тогда давайте посмотрим, что в других, может, другие как-то по-другому живут и процветают. А если примерно одинаковая ситуация во всех оппозиционных структурах, то, наверное, у нас нет основания обвинять в этом Лебедько. И наоборот, я скажу, что, наверное, это его заслуга, что столько лет мы, ну, относительно комфортно себя чувствовали.
Угу. То есть, в принципе, вы, ну, и Поляков той же самой, не виноваты, что вот Лебедько довел до такого стану партию и зараз вот покинул, сышевши.
Послушайте, но мы же все в этой партии. Это Василий Поляков был заместитель, да, как, собственно говоря, я. Мы все видели и проблемы, и трудности, с которыми. Другой вопрос, что у Анатолия был опыт, может быть, обстоятельства складывались таким образом, что он умудрялся эти вопросы решать, но я точно знаю, что ситуация с каждым месяцем, с каждым годом становилась все хуже. И вот это, вот эти обстоятельства, они вот приходили просто нам вот неизбежно. И то, что Василий вот попал в этот, в условия идеального шторма, это просто, мне кажется, на мой взгляд, это стечение обстоятельств.
Перший намесник старшини либерально-демократичной партии Олег Гайдукевич такую цікавую написал речь, мовляв, треба вернуть Лебедьку на посаду старшини партии, хай вот выправить ситуацию, а тады уже партию у добрым стане передає своему некому там іншому намеснику, там новому старшині. Як ви думаєте, от зараз вернуть Лебедьку, виправить эту ситуацию?
Я так понимаю, что Гайдукевич, Олег Гайдукевич имеет в виду, как передал отец или передает отец сыну партию либерально-демократическую. вот он как бы...
Да, потом поглядел, да, сын, да, не справляется,
а потом, вернулся. А потом вернулся, да, а потом, глядишь, и дети подрастут, и так пойдет, знаете, такой вот... Такой семейный такой подряд. Династия. Династия председателей. Ну, это несерьезно. Наша демократическая партия, у нас есть съезд, есть делегаты, которые, собственно говоря, работают в партии, которые всех знают в партии, все понимают в большинстве своем, да, в подавляющем большинстве. Потому что, конечно, раздаются разные, ну, разных людей разное мнение. Но важно то, что у нас, и мы говорили всегда, это так остается, у нас все очень демократично. И делегаты выбрали Василия Плику. И больше вот вернуть, отдать, это, наверное, свойственно либерально-демократической партии, да, вернуть, отдать, там, заставить, приказать, там, еще что-то сделать. Ну, пусть они в этом сами варятся. А мы уж останемся просто демократической партией, которая может быть хорошее решение, плохие решения, но они коллективные, они демократичные, и надеюсь, что так и будет.
Тем не менее, Анатолий Лебедько у комментары одним заявил, что вот и ён, и Поляков, и вы – это одна команда.
Да.
Вы были наместниками, покуль вот ён был опошним термин, старшинёй партии, фактично ведали гэтые все проблемы, якія ёсць у партии. Вот, а со слов Василя Полякова, ну, докладней з заявы, там, ці з того, что размещено на сайте АГП, я зразумел, что пэўныя проблемы для яго стали нечаканостями. Вот, калі одна команда, калі усе ў курсе ўсяго, демократичность, вот, як можна быть не ў курсе проблем и тому погаджаться, вырашать, ну, вот...
Нет, ну, проблема, и как я говорил, тут нет ни одной проблемы, которую бы не понимал человек маломальски, вот, следящий за жизнью вот, оппозиционных структур, гражданского общества в целом, да, даже не государственных, может быть, каких-то, они одни и те же проблемы. Я опять же вернусь к тому, что, по моему мнению, вот сейчас условия такого идеального шторма, когда решение надо принимать быстро очень, очень оперативно, надо постоянно держать руку на пульсе, и Василий очень старался и делал все для этого, но опять же я вам скажу, что тем не менее, вот это может быть даже и ключевую роль сыграла вот его отдаленность от центра. Вот мне кажется, что и в этом во многом зависит. И он взвесил свои силы, наверное, как-то оценил свои возможности, да, вот это изменение обстоятельств и принял это решение, которое, я повторюсь, я очень уважаю, считаю его мужественным. Мало кто способен просто признать то, что у него там не получается или он не может, и подать в отставку. Я думаю, что 99% людей, которые там больше всего, как сказать, ну, осуждают, будут осуждать или там еще чего-то, не способны на это. Понимаете, мне кажется, это как раз вот такой поступок, который говорит, что вот для него партия гораздо важнее его личного, ну, там, не знаю, рейтинга или там вот авторитета. Понимаете, конечно, есть потери для него. И я вам скажу, ну, я мало знаю людей, способных на такие поступки.
Один из наших слухачов, глядачов задает питание. Ну, оно такое... С подколкой, тем не меньше, я потом протягну.
Добро.
Американцы перестали давать гроши под проект АГП. Старший дарацца Скотт Роланг не допомагая с Газдепа. Ну, пытание такое, сабе, скажем так, но иншее. Все ж таки вот кажут, что гроши вырашают все. Ну, магчыма не все, але шмат такие пытания. Калі б вот все ж таки с финансованием было все добро. Вот большасць гэтых праблем, якія вы пералічвалі, яны вырашыліся б, ці адпалі самі сабой, ці адно ад другога не залежыць?
Нет, ну, мне кажется, вообще, как в любой структуре, я думаю, что и функционирование вот вашей радиостанции, да, все увязано. Увязано и финансирование, увязано и профессионализм ведущего, и там, технического персонала, понимаете? Уберите хоть что-то, и все начинает сыпаться, уже все не так, понимаете? Поэтому я полагаю, что, опять же, я все-таки настаиваю на том, что это все-таки комплекс проблем, который вот так сошелся. Мне кажется, если бы как-то вот, ну, не было бы вот такого одновременного таких всяких, всякого рода проблем, да, вот, которые не сошлись бы в одну точку, и Василий не попал как раз в этот период, я думаю, он был бы отличным председателем партии.
У старшини партии АГП кольки докладно? 3-4 наместника?
Сейчас осталось 2. Было 3.
Было 3. Вот да. У Полякова было 3 наместника.
Да.
Чому выбор пал на вас?
Ну, трудно сказать, собственно говоря, голосовал политсовет, и Василий предложил меня, я вам скажу, когда шел период кампании по выбору председателя, я и Василий неоднократно заявляли, что в случае избрания любой из нас идет заместить. Выиграл, и я вам скажу секрету этого Лишинеля, что я сам голосовал за Василия, и я был у него заместителем. Наверное, вполне логично, что он предложил меня.
Ну, коли он лечил бы вас своим щабром, то перекидывать на плечи щабра такие тяжер, с яким сам не справился, это не вельми по-щабровску, скажем так.
Но мы только что говорили о том, что даже в поступке Василия, в том, что он принял такое решение, видно все-таки приоритет партии, а не каких-то личных амбиций, обид или там чего угодно, можете список продолжить. Да? Я думаю, что и в этом решении, наверное, он решил, я не скажу, что это желанное назначение для меня, да, что я абсолютно такая моя мечта голубая. Но я тоже понимаю трудности и понимаю, что в этой ситуации я должен сделать все, что мог. Смогу ли я сделать? Но это покажет время. Но я точно буду делать все для того, чтобы решить эту проблему.
Но у вас уже есть...
И очень рассчитываю на помощь Василия Павловича.
У вас есть некий, скажем так, бизнес-план, как партию вывести из этого шторма идеального, из этих проблем?
Ну, конечно, и какой-то ряд мероприятий мы еще обдумывали и решали при председательстве Полякова. Ничего не изменилось с его уходом. Все эти решения были коллегиальными, обсуждения и там... всякого рода, они были коллегиальными, собственно говоря, никто ни от кого ничего не скрывал. Вот эти мозговые штурмы, они проводились вместе, поэтому я бы даже сказал больше, что у меня сложилось впечатление, что вот эти трудности, вот они как-то даже больше сплотили членов партии. Ну, по крайней мере, у меня такое сложилось впечатление. Поэтому как бы решение есть, пути намечены еще... не знаю, как сказать, во время председательства Василия Полякова ничего не изменилось, ровным счетом. И у меня нету какого-то рецепта, который бы я вытащил и сказал, видите, вот он. Нет у меня такого. Все, что мы намечали, все, что мы обсуждали вместе с Василием, все осталось, мы просто будем воплощать в жизнь.
Ну, у вас есть уверенность, что вы справитесь, хай не с усими, а с большестью проблем?
У меня абсолютное убеждение, что партия справится со всеми проблемами. А я, как часть партии, буду всячески этому способствовать.
Дарэчы, цікава, учора, атрымліваецца, вас абралі выканаўцам старшыні.
Так.
І сёння, атрымліваецца, ваша першая такая, рашэнне ці дзейнасць на гэтай пасадзе.
Да.
Вы падпісалі зварот у падтрымку Белсата.
Да.
Чаму? Вот так супала просто, ці чаму было зроблена? Вот менавіта гэта першае, чаму не кадравае рашэнне, там дакумент які-небудзь?
Ну, потому что это, я считаю, важнейший Белсат – это важнейший источник альтернативной информации для жителей Беларуси, для белорусов, да и не только для белорусов, вот на сегодняшний день, вот телевизионного формата. Да? Это, пожалуй, единственный канал, который говорит о Беларуси и, собственно говоря, который доступен массе людей. Я вам скажу, что в деревнях смотрят, вот я знаю точно, я сам не свежанин, я знаю точно, что, пенсионеры собираются где-нибудь, вот как в старые добрые времена, собираются где-то в доме, у кого стоит спутниковая антенна, у кого ловит Белсат, вот они периодически собираются, пьют чай и смотрят Белсат. Я считаю, что это очень важно, и судьба его, мне кажется, просто трудно переоценить его влияние на жизнь белорусов. И мы должны точно понимать, что если так случится вдруг, я не хочу допускать даже такой мысли, что Белсат перестанет по каким-то причинам существовать, я знаю точно, что вот эту пустоту, которая образуется после его ухода, или закрытия, заполнит русский мир и белорусское телевидение. И нам станет еще сложнее жить. Нам станет еще сложнее людям рассказывать об альтернативах, о возможностях. Поэтому это никак нельзя допустить. Поэтому это, на мой взгляд, заявление очень важное. И мы его подписали вместе с другими оппозиционными структурами.
Добро, вернемся до ситуации у партии. Все ж таки вы думаете, что партия справится с усим, тем не меньше. Вот вам не подается, что вот уся эта ситуация с таким вот зменой, нечаканной кировником, частой, она не вельми не своечасово отбывается. Вибачаюся, напередодні парламентских, президентских выборов. Все ж таки для партии важный такий момент, и я думаю, что будет партия удельничать в этих кампаниях. А тут такое.
Ну, может быть, со стороны это так и смотрится, но я еще раз вам хочу напомнить, что, собственно говоря, Объединенная гражданская партия – это демократическая партия. И все решения вопроса, в том числе и руководство, происходит коллегиально путем честных выборов. И вот эта революционная целесообразность, она может быть и для человека стороннего кажется, ну, как бы важнее демократических процедур. Но мы так не считаем. Вот оно все происходит так, как происходит, только потому, что вот члены партии так решили. Понимаете? И влиять на это, ну, мне кажется, это мы становимся такими же, как нынешняя власть.
Виконавцю обов'язку старшині об'єднаної громадянської партії Миколай Козлов був нашим гостем. Я нагадаю, що ми обмірковували, чому після трьох місяців, неповних трьох місяців, зійшов новий старшиня АГП Василь Поляков. І як АГП буде виходити з кризисної ситуації? Більш по темі, а так само відеорозмова на цю тему, уже на нашому сайті euroradio.fm у рубриці «Подкасти».
До речі, були керівник об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько так само прокоментував у СМІ відставку Василя Полякова с посады старшини АГП. На думку экс-старшини, Поляков мог бы быть добрым керовником партии, например, у Литве и Польши, але быть старшиней партии в Беларуси – это иншее. И это стало для Полякова проблемой, личить Лебедько.
А мы перервемся на музычную паузу и на выпуск новинок, после чего звернемся до истории с Крестьяном Шинкевичем. У его после жесткого затримания 25 соковика летось великие неврологичные проблемы. Протяг темы уже не в забаве.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу Евразум. Лиза Кучаравая и Светлана Одинец при микрофонах.
І ми звертаємося до історії Крістіана Шинкевича, якого літося відлічили з Білоруського державного педагогічного університету ім'я Танка. Офіційна причина наступна – невиконання обов'язків навученця.
Студент тоді другого курсу, у свою чергу, був упевнений, що відлічили його за громадянську діяльність і критичні пости у соціальній сітці Twitter. Як довідалося Єврорадіо, так само у хлопця після затримання 25 соковіка минулого року великі неврологічні проблеми. Тему протягне наш журналіст Роман Протасевич.
Студент Крістіан Шинкевич спробує домогтися покарання для мапалців, які 25 соковіка 2017 року брутально затримали його разом з іншими назиральниками у офісі правоохоронної організації «Вясна». Хлопець стверджає, що про наступство того затримання уже кілька місяців вимушений піти обезболюючи і не може нормально спати. Почалося все раніці 25 соковіка, коли АМАП ворвався у офіс «Вясни», де напередодні Дня волі зібралися міжнародні назиральники, волонтери і юристи. Було затримано 57 чоловік, серед їх – Крістіан Шинкевич.
25 соковіка 2017 року я був, мав бути як назиральник від правоохоронного центру «Вясна», і разом з іншими зібралися на офісі. Але як тільки я мав, що я прийшов, про хвилин, може, 10, у будинок урвався АМАП КДБ разом. Вось. Коли я тільки вже клався на підлогу, мене просто пнув хтось з АМАПу, вельми якраз у спину, став кризовий. Потім ще 20 хвилин здесь на мені сиділа ніяка особа, кілограм 100-120.
Після визволення і медичного обслідування Шинкевич звернувся у міліцію з нагоди збиття. Ішов час, але справа не рухалася. А після висвітлилося, що матеріали перевірки, розпочаті після заяви Шинкевича, зникли недзе поміж міліцією і слідчим комітетом.
І ось тільки у жнівні 18-го року, півтори роки поперед, я вирішив запитати у міліції, які виніки розгляду цієї заяви мою. І вони повідомили, що заява була зареєстрована і була перекерована у всі матеріали перевірки у слідчий комітет. І питати треба у слідчого комітету. Питаюсь... Слідчий комітет питає, де, який винік розгляду по 3 години минуло. І вони кажуть, що нічого не дотримали від міліції. І знову керують мене до міліції. Міліція каже, що ось під опис навіть усі переслали у слідчий комітет. Слідчий комітет знову пише, що нічого не тримали. Пишу скаргу в прокуратуру по цьому поводу. Прокуратура, просто не розглядаючи заяву, пересилає це у міліцію знову. чим сам я не навіть порушили закон прокуратури, тому що я не писав скаргу на міліцію прокуратури, і прокуратура навіть не мала права перекерувати цю міліцію, тому що на їх скарга.
Паралельно відбувалися медичні пригоди. Шенкевичу довелося зробити МРТ. Доктор погляділа томограму, не побачила нічого небезпечного і видала заключення про невеликий остеохондроз. Наступні лікарі, відштурховуючися уже від заключення по МРТ, казали, що ніяких пошкоджень нема. Але болі не відпускали, Шенкевичу робилося тільки горш. Студента відправили повторно пройти потрібних лікарів. Один з них, переглядаючи виніки МРТ, зауважив моцне запалення. У виніку активісту був поставлений новий діагноз – посттравматичне запалення крижово-подуздишного сучленення. Зараз, по словах активіста, його чекає дорогое і тяжке лечення, яке займе від года до трьох.
Буду працювати далі. Я вже у неділю написав скаргу у Мінську городську прокуратуру, скаргу на прокурора Першамайського району города Мінську, тому що не мав права перенакеровувати цю справу і справді просто покриває супрацьправні дії і міліції, і КДБ. Так само я далі ще буду нещо робити тими лекарями, навіть, яких это пропустили. Тому що, фактично, там запалення бачне, а майже на весь димок, велізна бачне. І те, що вони пропустили, у мене тут і питання. Ті лекар просто не гляділи на виніки, на самі здимки. Ті просто лекару сказали, що вона там нічого, як вона там не знайшла. Ось такі питання. Що дотичиться ще збиття про КДБ і АМАП, хоча за все прокуратура і знову дасть ніякі там відписки і нічого не буде. Тому, можливо, зараз розглядає питання об тим, як вже самостійно подавати у суд, тому що, справді, мені навіть усі виніки діагностичні, уся моя історія хвороби, каже на те, що це усе з поводу травми 25 сентября 2017 року. Тому що раніше не мав ані водної травми ніякої, не скаржився на ніякі болі, а тільки після того і пішли скарги.
Юра Радо звернулася по коментарі у міліцію і слідчий комітет. Ми протягнемо сочити за розвитком подій. Роман Протасевич, Юра Радо.
Дякую, Роман. Сапраўды, протягнем адсочваць гэтую тэму, між іншага, у праграмі «Еўразум». А пакуль перарвемся на музычную паузу.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікова. Ірландський бойс-бенд Westlife об'явив про свій реюніон. Як повідомляє видання Irish Sun, музики на днях підписали новий контракт з Universal Music. На сцену вони вернуться у якості квартета: Шейн Файлан, Нікі Бірн, Кіану Іганау і Марк Фахелі. Брайан Макфалден долучаться до колективу по-ранейшому не збирається. Музики вже готові вернутися у студію, записати нові пісні, а так само у найближчій будучині обвісять дати концертного тура. Так само повідомляється, що перший сингл для камбека Westlife написав один з самих поспіхових сусвітних сонграйтерів Ed Sheeran. Пісня вже записана і хутко відбудеться її прем'єра. Гурт Westlife був створений у Дубліні у 98-му році продюсерами і іншого поспіхового бойсбенда Boyzone і при узелі одного з удільників опошнього Рона Кітінга. Яни позиціонувалися як пераємники і цалком оправдали укладені на їх надії. Пісні Westlife 14 разів займали перше місце у британських чартах. Стрімінг-сервіс Spotify об'єднався з проєктом Ancestry для створення персональних плейлістів на основі ДНК-користальників. Усі, хто коли-небудь здавав відповідні тести і зареєстровані на сайті, можуть прив'язати до його свою сторінку на Spotify і отримати індивідуальну підбірку пісень. При виборі музики буде улічуватися походження чоловіка, тому коли користальник має німецькі корені, йому пропонують послухати Rammstein і Kraftwerk. Виконавчий віце-президент Ancestry стверджує, що це допоможе людям лепш довідуватися про свою культурну спадщину. Netflix рихтують до випуску документальний серіал про історію музики під назвою «Remastered». Ён выйдзе ў эфір 12 кастрычніка. Кампанія плануе выпусціць 8 сезонаў, якія будуць выходзіць раз на месяц і будуць прысвечаныя розным музыкам. Netflix абяцае не толькі распавядаць пра жыццё таго ці іншага выканаўцы, але і дзяліцца новымі падрабязнасцямі і дадзенымі, пра якія не было вядома раней. Сярод герояў Боб Марлі, Джоні Кэш, Сэм Кук, Роберт Джонсон. Адзін з сезонаў, хто застрэліў шэрыфа, будзе прысвечаны стаўленню палітыкаў да руху рэгі на Ямайцы і ўдзелу ЦРУ ў забойстве Боба Марлі. Сезон Tricky Dick and the Man in Black раскажа пра сустрэчу Джоні Кэша і Рычарда Ніксона ў Белым доме. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Святлана Адзінец. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.